радость отдачи. Бывает и так, что наша жертвенность и искреннее служение Богу получает воздаяние уже на земле. На воскресном богослужении, слушая проповедь о вдове, положившей в сокровищницу храма две последние лепты, Пелагея Игнатьевна загорелась желанием подражать ей. Она искренне любила Господа и была готова отдать на дело Божье все свои скромные средства. Но как потом жить? Долго рассуждала Пелагея Игнатьевна и решила все же испытать, какие чувства наполняли вдову, когда она отдала Господу все, что у нее было на пропитание. В конце собрания Пелагея Игнатьевна пожертвовала на дело Божье все деньги, которые у нее были, хотя до пенсии оставалась целая неделя. По дороге домой она поведала своей подруге: «Я сегодня впервые пожертвовала Господу все, что имела. Знаешь, у меня на сердце такая радость, будто я не отдала, а наоборот, получила». «Думаю, ты неразумно поступила, не оставив денег даже на хлеб», — заметила подруга. «К тому же у тебя завтра день рождения». «Да, я пригласила друзей, но ведь угощение — это не самое главное. Искренне помолиться Богу можно и за пустым столом». Выйдя из электрички, старушки невольно оказались в толпе торговцев. Пелагея Игнатьевна хотела побыстрее выбраться из этой сутолоки, но к ней вдруг подошел молодой человек. «Бабушка, купи у меня курицу», — прогремел он над головой. «Сынок, у меня нет денег, не нужна мне курица», — ответила Пелагея Игнатьевна, не останавливаясь. «Бабуся, купи», — не отставал подвыпивший торговец. «Недорого возьму, купи, пожалуйста». «Сынок, я тебе правду говорю, нет у меня ни рубля. Я из церкви иду. Все деньги Богу отдала». «Все отдала», — удивился молодой человек. «Все». «Тогда возьми бесплатно». Парень сунул курицу в сумку смутившейся старушки и скрылся в толпе. Пелагея Игнатьевна растерянно огляделась. «Вот тебе и сюрприз ко дню рождения», — потянула ее подруга за рукав. «Пойдем домой». Рассказ о зайцах. Иисус Христос сказал, что верующие в Него спасены и на суд не приходят. Это истина. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Это тоже истина. Христос также сказал, что у всех Его последователей будет серьезный противник – дьявол. В Слове Божьем довольно ясно нарисован его портрет. Это не ленивый, не пассивный, не сонный противник. Он не где-то за морями, а здесь, рядом с нами. Он раздражен, как рыкающий лев. Его цель – украсть, убить и погубить. Ненависть дьявола направлена особенно на тех, кто принадлежит Христу. Человек сам по себе ни за что не устоит против дьявола. Он слаб и далеко не все понимает, не все правильно видит. Нам нужно хорошо усвоить, кто мы есть. Преувеличивать свои способности не следует. Некоторые мальчики, а часто и девочки, самоуверенно говорят: «Я знаю, что мне можно, а что нельзя». Многие занимаются тем и другим, и с ними ничего не случается. Я тоже сумею вовремя остановиться. Это опасное состояние. Говорящий так уже находится в сетях дьявола, а выпутаться оттуда не так-то легко. Не возлагай надежду на себя. Сам, мол, разберусь, не маленький. Не так нужно думать, не так поступать. Лучше задавай себе контрольный вопрос. Не станет ли твое вонятие или поведение привычкой, без которой ты не сможешь жить? Если ты беспечно отмахиваешься от серьезной опасности, это легкомыслие. И еще хуже, если смеешься над предупреждениями, считая себя сильным. Надежда на себя, на свой разум, на хорошее воспитание, на силу воли призрачна. Мы непременно будем побеждены врагом, как нам самим не устоять. Хорошо запомни, что у нас с тобой нет способности победить дьявола, но у нас есть Спаситель Иисус Христос, который победил сатану. Он приглашает нас войти в Его победу и быть в безопасности. Понять эту истину тебе поможет рассказ о зайцах. Когда наша семья поселилась на животноводческой ферме, отец приобрел великолепную гончую собаку черной масти. Мы дали ей кличку «Уголек». В нашей местности водится много зайцев, и мне не раз приходилось наблюдать, как Уголек гонялся за ними и, настигая, убивал. На ферме были еще две шотландские овчарки. Они тоже преследовали зайцев, однако им никогда не удавалось поймать их. Степные зайцы — проворные зверьки, и кроме гончих собак редко кому удается догнать их. Я никогда не видел, чтобы заяц спрятался в нору, хотя степи их было великое множество. Здесь стояли стога сена, амбары и другие убежища, и все же заяц всегда спасался бегством. Создавалось впечатление, что какая-то гордость не позволяла ему сознаться в том, что он нуждается в какой-либо помощи. Увидев зайца, Уголек, как и другие собаки, прежде всего начинал лаять. Заяц, поднятый лаем, обычно пытался удалиться легким галопом, рассчитывая, видно, что за ним гонится обычная овчарка. Но уже через несколько секунд картина менялась. Чувствуя приближение преследователя, заяц закладывал уши за спину и мчался изо всех сил. За ним по пятам, едва касаясь земли, мчался Уголек. Он не останавливался, не поймав зайца. Я находил убитых мускулистых зайцев, вес которых превышал 4 килограмма. Разглядывая их, я каждый раз думал, что хотя заяц и великолепный бегун, он все же не мог соперничать с натренированным гончим псом. Заяц был горд для того, чтобы прятаться. Он полагался на самого себя и погибал. В нашей местности есть и другая порода зайцев. Они называются хлопковые хвостики и размером не превышают 1/3 обыкновенного зайца. Это пугливый и беззащитный зверек. Однажды я шел со своей собакой по дороге и заметил, как невдалеке хлопковый хвостик перебежал от одного куста к другому. С громким лаем Уголек бросился вдогонку. «Бедный зайчишка», — подумал я, — «у тебя очень мало шансов остаться в живых. Уголек настигает твоих более длинноногих товарищей». Вдруг в лае собаки послышались нотки раздражения и разочарования. Не понимая, в чем дело, я пробрался через кусты и увидел, что Уголек воет и рычит перед узкой расселенной, где спрятался заяц. Этот маленький зверек дрожал и тяжело дышал, в его глазах отражался страх, и все же он был в полной безопасности. Кто подсказал беспомощному зверьку искать убежище от преследователя? Зайчишка не мог положиться на быстроту своих ног и видел спасение от настигающей опасности только в надежном убежище. Подобно этим зайцам ведут себя и люди. Некоторые самоуверенно говорят: «Я ничего не боюсь и пользуюсь всеми возможностями, чтобы жить по-человечески». Такие люди тщетно пытаются своими силами спастись от греха и своего яростного врага сатаны. Они надеются на высокую нравственность, на свою силу воли и разум, и совсем не замечают, что грех не только преследует их, но и поражает. Другие, напротив, подобно хлопковому хвостику, сразу же устремляются ко Христу под защиту Его благодати и веряют свою жизнь Ему. В моей жизни тоже был такой период, когда я отчетливо слышал лай гнавшихся за мной адских собак. Я знал, что являюсь грешником и достоин гибели, так как справедливость Божия ни за что не будет на моей стороне и не произнесет ни одного слова в мою защиту. И тогда я устремился к Иисусу Христу, единственному прибежищу каждого грешника, потому что Он сказал: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Исайя 45:22. С тех пор я покоюсь под Его надежной защитой, живу для Него, надеясь в скором будущем встретиться с Ним лицом к лицу. Господь пастырь мой, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Псалом 22. Пусть следование за Христом не только трудный, но и благословенный, и весьма прекрасный. Знаешь ли ты, какие богатства принадлежат тем, кто след в след идет за своим Господом? Да, это одна из тайн Божьих, и открывается она только тому, кто родился от воды и духа, кто стал маленькой живой частичкой Церкви Иисуса Христа. Один брат летел как-то со своей женой к родственникам за границу. Во время полета пассажирам предложили завтрак. Брат посмотрел, что разносят куриное мясо, пирожное, шоколад, и подумал, что это должно дорого стоить. Посоветовавшись с женой, он решил отказаться. Все люди ели поданное стюардессой, а брат с женой достали из сумки бутерброды, поели и остались довольны, что сэкономили немного денег. Наступил обед, стюардессы снова начали разносить пищу. Брат и на этот раз отказался, довольствуясь хлебом и салом. Сосед по креслу поинтересовался, почему они не берут обед у стюардессы. Брату пришлось признаться, что у него нет так много денег, чтобы покупать дорогую пищу. Тогда сосед пояснил, что стоимость питания входит в цену билета. Подобное нередко происходит и в духовной жизни. Чтобы пользоваться сокровищами Божьими, Его обетованиями и благами, необходимо знать, где они находятся и на каких путях, на каких условиях их можно получить. Псалмопевец Давид в 22-м псалме восторженно рассказывает о своих взаимоотношениях с небесным пастырем. Читая этот псалом, мы восхищаемся особенными милостями и благами, которыми любящий Господь одаряет своих. Рассмотрим более подробно, о чем говорит Давид, и задумаемся, не принадлежат ли и нам те ценности, которыми обладал человек, любимый Богом. «Господь, пастырь мой», — уверенно объявляет Давид, — «я ни в чем не буду нуждаться». Если Господь стал твоим пастырем, ты тоже ни в чем не будешь нуждаться. Таково обетование Отца Небесного. Его попечение касается и духовных, и физических нужд. Господь покоит своих овец на злачных пажитях и водит к тихим водам. Здесь открывается забота пастыря о нашем внутреннем мире. Он дает покой и утешение, обильно кормит хлебом жизни, поит живительными водами. Некоторые христиане думают, что Богу нет дела до нашей материальной жизни. Это неправильное мнение. В Писании мы находим много мест, которые свидетельствуют о том, что Господь заботится о пище и одежде и посылает своим детям все необходимое для нормальной жизни. Сегодня многие христиане могут подтвердить, что забота пастыря проявляется в каждодневных милостях. Он и здоровье посылает, и от несчастья хранит, и пищу на стол подает, и наказывает за провины и обличает. Бывают и необычные случаи особенной Божьей заботы. Один служитель рассказывает, что ему на годы запомнилось отцовское внимание Бога, оказанное в первый год его семейной жизни. В то время они жили на квартире и ежемесячно большую часть своей зарплаты отдавали хозяевам за жилье. Вот тогда-то и возникла небольшая, но серьезная проблема. Приближалась зима, а у жены не было сапог. На рынке они стоили дорого, а в магазине подходящих не было. Муж предложил жене помолиться об этой нужде. Она высказала недоверие. «Разве Богу есть дело до таких проблем? Если бы, мол, просить чего-то большого, необходимого для духовной жизни, тогда можно надеяться на ответ, а сапоги?» После некоторого колебания она все же согласилась помолиться, и они, рассказав Богу о своем затруднении, искренне попросили, чтобы он каким-нибудь образом восполнил их нужду. На следующий день, когда муж вернулся с работы, жена встретила его с необычной улыбкой и тут же вынесла из комнаты новые зимние сапоги. «Откуда?» — спросил он удивленно. «Не знаю», — пожала она плечами. «Захожу в дом, смотрю, возле стола стоят сапоги. Примерила как раз на мою ногу». Не ожидая, что Бог так быстро ответит на молитву, муж посоветовал жене поставить сапоги на место. Недели через две супруги приняли сапоги как ответ на свою просьбу и поблагодарили Бога за услышанную молитву. И только через полгода выяснилось, что одна из подруг жены купила себе сапоги, но они оказались ей малы, и она решила помочь молодой семье. Зная, где лежит ключ, подруга открыла дом, поставила сапоги и ушла. Очень хотелось ей, чтобы это было настоящим подарком, и только летом она рассказала, что сделала. Конечно, здесь явно видна забота Господня. Ведь это Он вселил в сердце подруги желание сделать доброе дело. Заметим при этом, что при Божьем водительстве радость испытывает и тот, кто дает, и тот, кто получает. Иисус Христос сказал: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Он привел в пример птиц небесных, которые не сеют и не жнут, но Бог питает их. Тем более Он заботится о детях своих, потому что они гораздо лучше птиц. Забота пастыря выражается еще и в том, что он направляет своих овец на верный путь. направляет меня на стези правды ради имени своего, говорит Давид. Иисус Христос сказал, что Он будет жить в нашем сердце, руководить нами и учить нас всему. Это одно из самых важных обетований в жизни христианина. Если Господь направляет меня на стези правды, тогда, повинуясь Ему, я буду меньше ошибаться, тогда из любых, даже самых трудных ситуаций Он будет указывать выход, но при этом и очищать меня будет так, чтобы в конце пути я попал на небо. Одна церковь переживала трудное время. Между членами царило разногласие по поводу регистрации. Молодая чета, недавно пополнившая эту общину, сильно переживала о происходящем. Когда в церкви назначили членское собрание, эти супруги назначили трехдневный пост и решили умолять Господа, чтобы Он послал к ним служителя, который ответил бы на многие вопросы и помог прийти к единству и взаимопониманию. Наступило воскресенье. В другом городе, километров за 200 от того места, где жили супруги, в этот день происходило следующее. Служитель отправился в соседнюю общину с вечерей Господней. Он пришел на вокзал, занял очередь в кассу и в ожидании стал смотреть в окно. На посадочной площадке прямо перед окном стоял автобус, на стекле которого была надпись того города, в котором молились муж с женой. Когда подошла очередь служителя, он подал деньги и ошибочно назвал город, который прочитал на табличке. Кассир выписала билет и сказала: «Ваш автобус уже подан, идите на посадку». И только отойдя от кассы, брат понял, что взял билет не в том направлении. Он хотел было сдать его, но потом подумал: «Видно, Господь меня посылает туда», и подчинился сложившимся обстоятельствам. В пути служитель не переставал молиться и просить благословения на эту незапланированную поездку. Адреса верующих в этом городе у него не было. Когда автобус прибыл на место, служитель вышел и у первого встречного спросил, как найти верующих. Этот встречный оказался тем братом, который уже третий день был со своей женой в посте и молился о приезде служителя. Он приехал на автовокзал в надежде получить просимое. Так Бог в ответ на молитву руководил обстоятельствами и служителем, способным подчиниться Духу Святому, и дал ему мудрость в решении трудных вопросов. В общении восстановился мир и взаимопонимание. В Священном Писании есть примеры, когда Господь направлял своих рабов не туда, куда они планировали идти. Например, апостолу Павлу приснился сон, что муж македонянин приглашает его в Македонию. Павел не посчитал, что это обычный сон, а понял его как зов Господа и покорился, изменив свой маршрут. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной», — воспевает псалмопевец могущество своего пастыря. Да, он силен сохранить нас даже в долине смертной тени. Нам нужно только научиться доверять ему, как ребенок доверяет матери. В дальней кубанской станице жила одинокая верующая старушка. Домик ее стоял на окраине, и ближайшие соседи жили далеко, около 200 метров. Рядом тянулась лесополоса. Кажется, страшновато должно быть, но на доме у сестры даже замка не было, просто крючок изнутри. Приехали как-то к этой бабушке братья из города. С утра они работали на огороде, потом подремонтировали сарай, выкопали погреб, а вечером за чаем стали расспрашивать старушку, как и чем она живет, рассказывали о жизни церкви. Уже после беседы один из братьев спросил: «Егоровна, вам не скучно здесь жить одной?» «Нет, я не скучаю, со мной же Господь», — радостно сказала она. «Я Слово Божье читаю, молюсь». Брату стало неловко за свой вопрос. В то же время слышать ответ сестры было очень приятно. Через некоторое время он снова поинтересовался. «Егоровна, а не страшно вам здесь? Соседи далеко, лесополоса рядом, может, разбойники какие ходят?» «Брат, со мной же Господь, Он хранит меня», — напомнила старушка. «Я не переживаю и спать сажусь спокойно. Помолюсь, вручу Господу свою жизнь, и Он меня охраняет». Как хорошо, когда Господь является нашим пастырем. Но бывает и по-другому. Приехали два служителя в один город под вечер. Им надо было переночевать и утром попасть на собрание. Нашли они дом, где проживала христианская семья. Поднялись на 4-й этаж. Один из братьев говорит: «Здесь надо звонить 5 раз, иначе не откроют». Другой удивленно спрашивает, как не откроют, еще не ночь, чего боятся? Не знаю, чего они боятся, но надо звонить 5 раз. Если по-другому позвонишь, не откроют. Второй служитель тоже был знаком с этой семьей и решил не звонить 5 раз. Дважды, нажав на кнопку, он отошел немного от двери и застыл в ожидании. Через глазок было видно, что в квартире горит свет. Вот кто-то приблизился к двери, и в глазке потемнело, значит, смотрят. Брат улыбнулся, сейчас откроют. Но нет, глазок вдруг посветлел, кто-то тихонько ушел. Служитель снова позвонил, но к двери больше никто не приблизился. Он снова позвонил уже 5 раз подряд, надо же где-то ночевать. Но дверь так никто и не открыл. Братья и стучали, и звали, и в конце концов пошли искать ночлег в другом месте. На собрании хозяева, узнав, что к ним вечером приходили служители, извинялись перед ними, просили прощения за то, что не узнали, иначе открыли бы. Конечно, братья простили, но еще раз убедились в том, что очень трудно жить, когда страх овладевает сердцем. Когда Господь с нами, страх уходит, нам нечего бояться. Добрый пастырь защищает своих овец и освобождает их от физического страха. Писание говорит, боящийся несовершен в любви. Если Господь сделался нашим пастырем, и мы полюбили Его, страху не будет места в сердце. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Удовлетворенно говорит Давид, не раз испытавший это живительное успокоение. Всякий человек, который приходит ко Христу и принимает Его в свою жизнь как руководителя и пастыря, получает покой, великий внутренний покой. Поздно вечером родители 2-летнего малыша сидели за столом, обсуждая серьезную проблему. На сердце у них было тревожно, выхода из сложившейся ситуации они не видели. А сынишка в это время сидел на руках отца, теребил пуговицу на его пиджаке и беззаботно улыбался. «Посмотри, какой он спокойный», — заметил отец, обращаясь к жене. «Его не тревожат наши проблемы. Мне кажется, если бы даже у нас сейчас сгорел дом и на улице была зима, он и тогда не переживал бы, сидя у меня на руках. Его бы не тревожили мысли, где он теперь будет спать, что будет кушать, потому что он сидит на коленях у отца. Как прекрасно детское доверие. Небесный Отец и от нас ждет такой простоты, такого отношения, когда мы можем успокоиться в Его крепких, надежных руках. Покоиться в руках Господа сегодня можно только верой. Например, ты подрался с братом, вдобавок к этому украл у мамы деньги на мороженое, и уже несколько дней не находишь себе места от случившегося. Вроде и прощения попросил у брата и родителей, и раскаялся перед Богом, а на сердце тревожно. Ты снова и снова винишь себя, думаешь, что такое может повториться, что у тебя нет сил управлять собой. В таком случае выход один. Поверь, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, и если ты попросил прощения, значит, Бог простил. В Библии много внимания уделено тем, кто осознал тяжесть своей вины и обратился к Богу за прощением. Как бальзам льется живительное слово в утешение нам. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. «Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Исайя 41:10. Если тебя страшат мысли о том, что Христос придет за церковью, а ты останешься на земле, потому что так много у тебя грехов, поспеши рассказать Ему об этом. Затем прислушайся к Его голосу. Он скажет тебе, что умер за тебя на Голгофе и искупил тебя кровью Своею, чтобы ты жил с Ним вечно. Поверь этому слову, ведь Бог не может лгать. Итак, у Небесного Отца несметное сокровище всяких благ, и Сам Он непревзойденный Царь и Господь. Стал ли Он твоим пастырем? Отдался ли ты в Его руки? Оценил ли Его заботу? Любите больше». На берегу Галилейского моря горел костер, а рядом стоял воскресший Христос. Можно представить себе, что прохладный утренний ветерок шевелил его волосы, а на лице лежал отпечаток глубокого неземного мира. Трудное служение позади. Иисус совершил дело, ради которого оставил славу небес. Он победил смерть и ад, открыл дорогу в небо. Теперь Небесный Учитель ждет своих учеников, ждет, чтобы преподать им последний урок любви и последний раз посидеть с ними на берегу, где совершилось столько памятных событий. Всю ночь ученики ловили рыбу и ничего не поймали. На рассвете, уставшие и голодные, они возвращались на берег, даже не подозревая, какая ждет их там встреча. Здесь, на берегу Генисарецкого озера, произошло одно событие, которое и сегодня еще о многом говорит нам. Здесь учеников ждал завтрак, здесь горел костер, и самое главное, здесь был их любимый учитель. По его слову, рыбаки закинули сеть по правую сторону лодки и стали свидетелями явного чуда. Сеть наполнилась множеством рыб. Иисус сказал ученикам: «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил сеть на землю. «Принесите рыбу». Ученики не бросились гурьбой к воде. Пошел один Петр, хотя Христос и не обращался к нему лично. Лично к нему Иисус обратился позже и спросил: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Да, Петр любил больше, чем другие, и потому с такой готовностью выполнил просьбу Христа. Принести рыбу – очень простое поручение, кто не смог бы его выполнить. Это по силам каждому, но пошел один Петр, и ему даже никто не помог. Услышав чью-нибудь просьбу, какое ты испытываешь желание – скорее исполнить или подождать, пока другой сделает? Все, что ты делаешь для Бога, имеет значение и важно для Него, будь то особое поручение служителя или услуга, оказанная одному из меньших братьев. В воскресной школе на одном из уроков учительница спросила учеников: «Кто из вас хочет быть пресвитером церкви?» Почти все мальчики подняли руку. «Очень хорошо», — сказала она. «Служить Богу — это хорошо и ответственно. Сейчас у нас нет гонений за имя Христа, а несколько лет назад власти не разрешали проводить богослужения, запрещали заниматься с детьми. Тех, кто любил Бога и служил Ему, сажали в тюрьму. Пресвитеру всегда первому приходилось принимать страдания и терпеть гонения». Это нелегко. Кто из вас хочет быть служителем, готовым пострадать за Христа? Руку поднял только один мальчик. Учительница спросила его: «Ты не боишься, что тебя в тюрьму могут посадить?» Мальчик смутился и, немного подумав, сказал: «Я люблю Иисуса и хочу служить Ему». «Достигайте любви», призывает апостол Павел в послании к Коринфянам. Любите больше. Может, вам не придется участвовать в видном служении, но пусть ваша любовь проявится на деле. У Иисуса Христа на земле было большое служение – проповедовать, исцелять, беседовать, отвечать на бесчисленные вопросы людей, учить учеников. Он был очень занят, но среди всех забот Иисус на деле проявлял любовь к Отцу и старался, чтобы окружающие поняли это и научились этому. Он говорил: «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал мне Отец, так и творю». Наша любовь к Богу тоже должна проявляться в делах. Пророк Самуил начинал свое служение с того, что утром и вечером открывал и закрывал двери храма. А Иисус Навин, великий вождь Израиля, в юности служил Моисею и не отлучался от скинии. Вот что написано о нем в Библии: «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан. А служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Исход 33:11. Сердце Иисуса Навина влекло туда, где пребывал Бог. Этот юноша всегда находился при скинии, тогда как другие молодые люди занимались своими делами. Когда Моисей заходил в скинию для общения с Богом, все израильтяне становились каждый возле своего шатра. А у Иисуса Навина как будто не было собственного дома, он стоял возле скинии и ждал Моисея. У Иисуса Навина было много ровесников, умных, красивых, с широким кругозором, умеющих говорить и хорошо вести себя в обществе, но в Библии не записаны их имена. Бог обратил внимание на скромного, незаметного юношу, служащего Моисею при скинии. О нем написано в Библии, чтобы мы узнали, что ценит Бог. Нам дано очень мало прожить на этой земле. Это только так кажется, что впереди много лет. Они очень быстро пройдут, и потому дорожите временем. Уже сейчас любите больше, чем другие. Достигайте любви, то есть делайте больше, старайтесь больше, молитесь больше, читайте Библию больше, слушайтесь больше, смиряйтесь больше, и вы найдете настоящее счастье, сокрытое в нашем Боге.